Библейская археология.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейская археология». В рамках нашей передачи продолжается беседа о Храмовой горе. В студии я, Дарья Барсукова, а также ректор Рязанской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, как известно, царь Соломон, сын Давида, построил первый храм на Храмовой горе. И вот сегодня было бы очень интересно узнать, почему именно в таком виде строились храмы и откуда Соломон взял такие формы для храма. Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, действительно, архитектура и религиозно-архитектурную символику первого храма представляет собой сложную амальгаму архитектурного опыта народов, которые населяли соседние с Палестиной территории и с которыми евреи поддерживали различного рода отношения и собственного творчества, основывающего на религиозных установках иудаизма. И в этой связи представляется интересным провести вот такой вот сопоставительный анализ храма Соломона и языческих храмов. Ну и вообще, как бы все вот эти вот руины, святилищ, вот, которые мы находим на территории Ближнего Востока, представляют для нас большой интерес. Потому что храм Соломона был построен примерно в 961 году, и находки храмов языческих на Ближнем Востоке примерно того же времени вот, помогают нам понять, как же выглядел именно вот этот храм. Храм иудейский, вот храм, посвященный истинному Богу. Это единственный храм, посвященный истинному Богу, который стоял на горе Мориа. Поэтому ученые вывели ряд общих характеристик древних храмов, включая храм Соломона, и позволили создать некую типологию, которая помогла объяснить форму и функцию каждого строения. Изучение храмов осложняется неодинаковым количеством текстов и археологических свидетельств в разных храмах, религиях и исторических периодах. А древние давали храмам имена, и это указывало на их веру в то, что они являются местами, где жили божества. Ну, например, в Месопотамии, Сирии, в Палестине храмы называли словом, происшедшим от шумерского слова «эгал», что обозначало «большой дом». На аккадском языке Ассирии, Вавилона, это слово звучит как «экалю», на иврите «хекал». По аналогии, обычно египетские святилища назывались «хутнечер», то есть «дом Бога». Таким образом, под храмом изначально подразумевалось место, где пребывал Бог или богиня, и чье божественное присутствие обычно символизировалось изображением божества в наиболее значимой комнате святилища, а именно во святая святых. А отсюда понятно, что храм Соломона был известен как Хекал Яхве, то есть дворец Яхве, или Бейт Яхве, то есть дом Яхве.
Если храм являлся местом земного обитания божества, то каким образом там происходило богослужение?
Ну, действительно, раз храм являлся местом земного обитания божества, то, значит, в святилище или в святая святых языческого храма находилось его изображение. И таким образом, значит, в храме должны были служить особые люди, посвященные. Не просто первые попавшиеся люди с улицы откуда-то, а их посвящали. Это были жрецы. Вот, жрецы проводили специальные обряды, церемонии, с помощью которых они приносили необходимые жертвы, дары, возносили молитвы, часто даже при музыкальном сопровождении, и нередко выполняли ритуалы одевания, изображений богов. Таким образом, должное поклонение божеству означало сохранение милости бога или богини к людям. Пренебрежение божествам влекло за собой несчастье. И вот как раз, как я и говорил, уникальность израильского храма стояла в отсутствии изображения Яхве во святая святых. В древних сообществах святилище всегда располагалось в центре. Чаще всего его специально строили рядом с дворцом царя, олицетворяя таким образом тесную связь власти бога, царя и священника. Ну и храм Соломона был построен аналогично. Он примыкал к царскому дворцу и служил центром поклонения верующих израильтян в течение всего периода, начиная с X до VI века, до Рождества Христова. Аналогичным же образом служение в храме Соломона проводилось первосвященником и обученными священниками, а также левитами, которые приносили жертвы, дары и возносили молитвы в течение всего года.
Отец Дмитрий, но, насколько известно, многие храмы являлись воплощением космической горы. Вы можете объяснить, что вот означает космическая гора?
Действительно, есть такое понятие «космическая гора», то есть самая высокая гора во Вселенной. И считается, что эта гора связывает Землю с небом, а небо, естественно, это обитель богов. Сама идея космической горы, то есть место, на которое подымались люди, а боги спускались им навстречу, часто отражались в названиях таких храмов Месопотамии, как, например, Экур, то есть дом горы, храме Энлиле в Непуре и Дуранке, границы между небом и землей. Эпичной формой храма в Месопотамии был зиккурат, то есть некое такое архитектурное видение космической горы, как большой ступенчатой башни с лестницей, ведущей на небо. Храм Соломона, по аналогии с горой Синай, был еще известен как Святая гора или Гора Дома Господня. И верующие часто говорили о восхождении на гору Господню или о святом месте его. Космическая гора, то, что символизировали первые ранние святилища, понималась как географический центр Земли. И во многих древних легендах о створении мира Земля образовывалась после того, как божество одерживало победу над хаосом, представляемым в виде первобытных вод, и устанавливало краеугольный камень, то есть первую часть Земли, которая возвышалась над водами. На месте краеугольного камня уже построили храм, увековечивающий выдающуюся роль божества в сотворении мира и его силе в сражении с хаосом. И таким образом это обосновывало поклонение Богу, в честь которого возвели храм, а также роль божественного назначения царя. Например, храм Мардука в Вавилоне назывался Эсагила, что переводится как «высокий дом», и он сопровождался зиккуратом, известным как Этемен-Анке, то есть «основание неба и земли». И оба они узаконили поклонение богу Мардуку как творцу и победителю над хаосом.
А это как-нибудь связано с библейским повествованием о сотворении мира?
Да, действительно, в книге «Бытия» о сотворении мира повествуется о том, что Господь подчинил первобытную глубину – Техом – и створил твердь земную. О том же говорится и в Псалтыре – «Глаз Господень над водами, Господь над водами многими». Позднее уже в иудейской традиции часть скалы во святая святых храма Ирода Великого был известен как Эвен-Ха-Шатия, то есть краеугольный камень.
Отец Дмитрий, интересно было бы узнать, а при строительстве храмов учитывались какие-то ориентиры? Вот как, например, восток, запад, вот что-то в этом роде.
Ну, действительно, храмы часто строили, учитывая расположение солнца, луны и звезд. И таким образом демонстрировалось гармоничное отношение с космосом. В основном храмы обращались на восток, к восходу солнца. Иногда углы храма совпадали с четырьмя основными направлениями оси света. Вот. Что касается храма Соломона, то ворота в храме Соломона ориентировались на солнце, восходящее с востока, в направлении, в котором молились его священники. То есть таким образом храм Соломона был ориентирован строго с запада на восток. Восстающее солнце, первые его лучи проходили через ворота в храма и как раз освещали завесу, которая закрывала святая святых. И примерно такое же отражение, ну, имеют и наши христианские храмы, только у нас алтарь уже располагается на восток.
А какие еще особенности подразумевает храмовая архитектура?
Но мы видим с вами, что храм все-таки является тем местом, ну это в понятии языческих богов, что в этом месте должно было располагаться святая святых, там, где находился сам Бог. Поэтому это место должно быть всегда отделено от окружающего мирского пространства, места обитания людей. А отсюда, значит, вся храмовая архитектура предполагает стены, дворы, экраны, завесы или какие-то другие отделяющие маркеры, создающие систему, ну, каких-то концентрических ступеней, увеличивающейся святости места. И если ощущение присутствия божества акцентировалось зиккуратом в вертикальном направлении, То есть, если мы видим зиккурат, вот такую ступенчатую башню, то когда к ней подходишь, вначале там вот это место окружено забором определенным, какие-то люди могут пройти сквозь этот забор, затем более посвященные могут подняться на первую ступень, вторую, третью, там до 7 ступеней это все могло быть, и только самые-самые-самые посвященные могли находиться на вершине вот этого зиккурата, где уже стоял жертвенник и где считалось место вот, нахождения самого божества. Подобный же прием использовался и в горизонтальной траектории. То есть там вертикально, а здесь горизонтально. Когда, например, приходишь в храм Соломона, то приходится проходить через различные участки святости. Внешний там двор, внутренний двор, вот, потом притвор, святилище, святая святых. То есть мы видим, что посвященный человек должен пройти ряд определенных вот, возрастающих по своей значимости вот, святых мест. Поэтому вот это мы все с вами и видим и в храме Соломона. Таким образом, древние цивилизации Ближнего Востока передают нам архитектурный, иконографический, ритуальный и некий такой вербальный язык священных символов, создающий невероятно важный контекст для понимания и осмысления храма Соломона.
В эфире программа «Библейская археология», в студии Дарья Бурсукова и ректор Рязанской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. Мы продолжаем беседу о храме Соломона. Отец Дмитрий, а скажите, а с какими-нибудь мифами, мифологиями ассоциируется храм?
Ну, действительно, если мы будем читать древние мифологии, после покорения первобытных вод, при сотворении мира – боги создавали роскошный и плодородный райский сад. Всеобщий символ жизни и процветания. Например, шумерский бог Энки построил себе дом или храм в Эриду и посадил прекрасный сад, полный фруктовых деревьев и поющих птиц. Поэтому храмы часто отображали этот божественный сад в архитектуре, цветочных орнаментах или даже в настоящих садах, храмовых землях, которые увековечивали тот самый первый сад, и они напоминали верующим о власти богов над жизнью и плодородием. Точно так же языческие египетские храмы украшались изображениями роскошных садов. На стенах дворца царицы Хатшепсут, это где-то 15 век до Рождества Христова, запечатлено множество экзотических деревьев, привезенных по ее приказу из других стран и посаженных в ее храмовом саду.
А как же в таком случае украшался храм Соломона?
Ну, совершенно верно. Продолжая эту аналогию, храм Соломона был щедро украшен цветочными мотивами. Да и светильник, минора, семисвечник, описан как дерево, со временем ставшее ассоциироваться с древом жизни. Господь поместил первых людей, Адам и Еву, в саду, сотворенном им в Эдеме. Из Эдемского сада вытекал поток, распадавшийся на четыре реки, которые орошали землю. В Эдеме люди наслаждались присутствием Господа, приходившего к ним и говорящего с ними.
Но когда мы читаем Библию, мы находим то, что в описании сада включены очень много храмовых элементов. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Да, действительно, что в описании Эдемского сада включено много ключевых храмовых элементов, а именно расположение на Святой горе. Дальше это воды жизни, дерево жизни и божественный херувим на страже священных мест. Но самым важным в Эдеме было то, что в нем люди находились в присутствии Бога. После изгнания людей из рая Господь позволил потомкам Адама и Евы ритуально возвращаться в его присутствие путем создания святилищ, воспроизводивших воображаемый Эдем, то есть вот тот сад райский. Храмы Соломона и Ирода продолжали темы творения в Эдеме. Во дворе храма Соломон располагался сад с пальмами, кедровыми и оливковыми деревьями, а интерьер храма украшала резьба, изображающая деревья и цветы. Библейские пророки использовали образы творения и Эдемского сада в качестве метафоры для будущего божественного воскрешения. Иезекииль предвидел будущий храм, в который придет Господь, и из которого потечет живая вода, исцеляющая мертвое море, как древние воды текли из Эдема. Таким образом, мы с вами видим, что в храме, сам храм, во-первых, располагался на горе, дальше воды жизни в нем находились в виде некого такого медного моря, древо жизни изображало собой семисвечник минору и божественный херувим, который стоял на страже священных мест, это были херувимы, которые находились во святая святых и охраняли Ковчег Завета. И такие же херувимы находились и на крышке Ковчега Завета. То есть вот она, как бы, полная такая связь и отождествление храма и сада Эдемского.
Отец Дмитрий, вот в завершении нашей сегодняшней беседы, если подводить некий итог, какие можем мы сделать все-таки выводы по поводу храмовой архитектуры?
Ну, действительно, мы видим, что все храмы, в том числе и храм Соломона, это попытка людей вернуться обратно в рай, в сад Эдемский, откуда люди были изгнаны за грехопадение. И вся символика храма и храмового двора как раз показывает нам бывший вот этот райский сад, где люди могли спокойно жить и имели постоянное общение с Богом. И вот это вот желание общаться с Богом как раз привело к тому, что люди в особых местах создавали храмы и пытались вот в этих храмах общаться. Но единственный храм, где люди могли почитать истинного Бога, это все-таки была гора Мориа в Израиле, и этот храм построил царь Соломон.
Спасибо большое, отец Дмитрий. Дорогие друзья, вы слушали программу «Библейская археология». Мы с отцом Дмитрием встретимся в следующей передаче и продолжим тему Храмовой горы. Оставайтесь с нами, оставайтесь на радио «Православная Рязань». Всего вам доброго.
«Библейская археология».